Сестры посетители, у нас сегодня есть замечательная возможность продолжить наше знакомство с посланием к Ефесянам. Сегодня у нас третья встреча, третья беседа, где мы говорим и будем говорить о церкви, о том, как Священное Писание представляет, что такое церковь и как она функционирует. Мы с вами имели предыдущую беседу, которая была посвящена первой части первой главы послания к Ефесянам. И эта тема этого отрывка или текста Священного Писания звучала «Величие Божье» – это основа правильного понимания церкви. Мы будем далее сегодня читать первую главу и прочитаем вторую часть этой главы. Это всего лишь навсего одно предложение, оно тоже очень большое. Мы в прошлый раз об этом говорили, об этом удивительном мышлении, о том, как Господь действовал в сознании, в мысли Павла, когда он излагал эти очень глубокие мысли и адресовал свое послание к верующим, которые имели хорошую же духовную базу, хорошее духовное основание для того, чтобы можно было двигаться далее. 3 с лишним года Павел трудился в этой церкви, и, следовательно, они были подготовлены. И духовно, интеллектуально понимали многие духовные вопросы, и поэтому неудивительно, что когда мы знакомимся с этим посланием, затрагиваем ряд вопросов, то явно ощущается то, что это действительно сложное, духовное, богословское послание, где рассматриваются серьезные вопросы. Неудивительно, что для того, чтобы самого себя можно было проверить относительно моего понимания природы церкви, что она себя представляет, полезно бы обращаться к посланию к Ефесянам. И может быть такой небольшой тестовый вопрос для нас, для тех, кто давно верующий. Если что-то из этого послания нам становится непонятным или является непонятным, то это серьезный вопрос для меня. Люди, для меня, как для читателя этого послания, люди 3 года слушали Слово Господне, после этого получают это серьезное послание. И они понимают, о чем Павел пишет. Сегодня эти слова обращены к людям, которые считают себя давно верующими, кто-то, может быть, уже не в первом поколении. И опять возникает вопрос, а насколько для меня понятно то, что предложено в Священном Писании? Итак, мы читаем с вами из первой главы послания к Ефесянам отрывок с 15 стиха до конца главы, то есть до стиха 23. Послание к Ефесянам, глава 1, с 15 по 23 стихи. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Думаю, друзья, что вы помните, что кто был на богослужении 1 января этого года, этот текст также был прочитан, и мы имели размышления вот об этом удивительном послании, об этом отрывке, который предложен для нас в тексте Писания. Мое желание сегодня повторить некоторые мысли, о чем мы говорили, поскольку у нас идет сегодня продолжается серия бесед, третья беседа по посланию к Ефесянам, то искреннее желание, чтобы что-то, может быть, мы воскресили в своей памяти то, о чем мы слышали, и некоторые вопросы, вполне возможно, обновили бы сегодня для себя. Итак, мы сегодня будем говорить прежде всего, о Боге. Будем говорить о величии Божьем в жизни церкви, в жизни верующих. Текст, который мы прочитали, явно рассматривается или разделяется на две части. Первая часть говорит о действии Господнем в жизни людей. Вторая часть обращает наше внимание на то, что Бог Всемогущий, Творец неба и земли, соделал во Христе Иисусе. Что Он, кем Он Его поставил и что на Него возложено. В прошлый раз, когда мы с вами рассуждали о первой части этой главы, мы говорили о том, что без того, чтобы иметь хотя бы желание понимать величие Божие, хотя бы желание, нам трудно до конца понять действительно Бога, Его величественность, Его торжественность, но хотя бы желание, чтобы было понять это величие, это поможет нам понять, что действительно Господь делает в нашей жизни. Вы помните, когда Христос учил учеников о молитве, как помните, когда они обратились к Нему с этой просьбой, «Научи нас молиться», и вы помните, молитва начинается так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Да святится имя Твое. Это во-первых. Что значит «святиться»? Да выделяется оно и всех других имен. Да не упоминается никакой Бог в вашей жизни, никакой царь, никакой владыка. Во-первых, да святится имя Твое. Христос явно концентрирует внимание слушателей, учеников своих на том, какое правильное отношение должно быть к Богу. Не свое выставлять. Прежде всего, призывает Писание к тому, чтобы вы понимали, кто есть Бог. Я думаю, это хорошо для нас понятно, здесь никаких реальных примеров-то и приводить не надо. Понимаем ли мы, перед кем мы предстоим? Павел, говоря об очень важной истине, библейской истине, о церкви, во-первых, концентрирует, обращает наше общее внимание на личность Бога, на Его величественность, на то, что Он сделал. Действительно, вот брат цитировал оду Державина Бог, брат Виталий, действительно, может быть, слова-то устаревшие, понимаю, это давно созданное произведение, но во всяком случае, даже то, что мы прослушали, явно помогает нам, подталкивает нас к тому, чтобы все-таки, прежде чем что-то говорить Богу, прежде чем особенно обращаться к Нему с какими-то претензиями, почему это не так, почему это не так, полезно бы понимать, перед кем мы предстоим. О, Ты пространством бесконечным. Действительно, вот именно правильное отношение к Богу, хотя бы желание понять, кто есть Бог, поможет нам и дальше, как в изучении Священного Писания, так же и в знакомстве с этим текстом, который мы прочитали, или особенно с понятием церкви. Итак, величие Божье в жизни верующих людей. Первое, на что мы обратим внимание, думаю, помогут нам братья высветить сейчас, мы об этом уже говорили, первая часть, которая просматривается в этом тексте, ее можно назвать как громкая жизнь верующих людей. Известная жизнь. Говорят об этой жизни. Обратите внимание, что Павел здесь пишет. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о вашей любви ко всем святым». Обратите внимание, какое интересное сочетание. Вера в кого? И любовь к кому? Очень интересные мысли. Вера во Христа, но любовь к людям. Действительно, серьезнейшие вопросы. Прежде чем говорить о других важных вопросах, глубоких доктринальных понятиях, Павел обращает внимание на то, что эти люди способны, они готовы к серьезному рассуждению. Не так ли? Сегодня задать вопрос, насколько громкой является наша жизнь. Сегодня чаще наше сознание тяготеет к тому, что для того, чтобы определить, где границы святости, где границы вот, греха, где бы не перешагнуть эту границу, мы очень нуждаемся, наше человеческое естество нуждается в том, чтобы нам сверху опустили свод законов и сказали, вот это можно делать, а вот это нельзя. Павел обращает внимание на то, что если есть доверие ко Христу, вера, принятие Бога за авторитет в своей жизни, то легче понимать людей.
Мы очень часто хотим, чтобы люди нам законы создали и сказали, как в этой ситуации поступать, как в этой, ну вот так вот на каждую жизненную ситуацию. Мы с вами в четверг немного касались этого вопроса. Очень жаль тех людей, кто сегодня опускается на ступень закона и думает, что законы помогут изменить человека. Законы сдерживают беззаконие всего лишь навсего. Законы не помогают человеку меняться изнутри. Меняет изнутри человека Бог и никто другой. А для того, чтобы определить, прав ты или не прав, существует закон. Но внутреннее изменение исключительно под воздействием Божьим – это уникальное отличие Нового Завета. Иеремия пишет, слова Господни передает о Новом Завете, 31 глава. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И далее очень серьезно говорит о том, что этот Новый Завет, он будет действовать изнутри. Если сердце не поменяется, не способны мы правильно будем поступать. Ну скажите, пожалуйста, выучим мы все своды правил, все церковные уставы, обратимся к еврейскому Талмуду и познакомимся с 613 заповедями, которые они из 10 613 сделали, 365 чего, 365 заповедей чего нельзя, 245 что можно. Ну и что от этого? Ну что от этого, обратите внимание, вот они знали все это. Раздули свод правил, скажите, пожалуйста, это изменило их отношение к Богу? Вы вспомните беседы Христа с теми, кто очень хорошо знал этот свод закона. Ведь основное внимание было уделено не на знание закона, а на то, что внутренность другая. И говорит, вы очень хорошо научились, обратите внимание. Вы знаете, как чашу правильно вытереть. Вы даже с травы десятину даете. Но вы забыли главное, обратите внимание. Христос всегда концентрировал внимание слушателей на внутреннем состоянии. И если оно не поменяется, мы не способны будем нормально существовать. Павел обращает внимание к этой церкви и говорит, я услышал о вашей вере, то есть о том, что у вас хорошие отношения с Богом. А раз они хорошие отношения с Богом, то неудивительно, что у вас хорошие отношения с людьми. Я услышал о вашей вере во Христа и услышал о вашей любви. Конечно, вы улыбнетесь, это не ирония, но существует два таких понятия. Можно быть светом, а можно засветиться. Можно оставить свет, а можно наследить. Друзья, если задать сегодня простой вопрос каждому из нас, скажите, пожалуйста, вот в себе, ответьте по отношению к себе. Соседа не трогайте, пусть он сам с собой разберется, это будет лучше. Моя жизнь – это пример, это свет или засветился? Мое отношение к другим – это добрый след или наследил? Я услышал о вашей вере. Я услышал о том, что вы, находясь в тяжелейшем духовном месте, помните, в прошлый раз говорили о том, какой тяжелый был город Эфес? Какое сильнейшее духовное противостояние колдовских, демонических сил там было? Это какое усилие, чисто даже по-человечески, если думать, надо было проявлять верующим, чтобы показать, что тогда, когда масса людей, я не знаю, когда у них проходили их богослужения, в честь Артемиды, главный храм этой богини был в Ефесе, толпа людей шла туда на богослужение, на поклонение, на оргии всевозможные, на просто-напросто действительно, на явный грех, на идолопоклонство. Христиане, видя, что вся толпа идет туда, это какое мужество должно было быть идти в обратную сторону. Мы никуда не денемся, это реальность. И как это можно было проявлять любовь, уважение к святым, когда предательство, когда подлости, низкие, даже, простите, у нас-то поговорка славянская, наглость, второе счастье, она на основании чего-то она родилась. Но если вот так вот люди живут, это какое надо иметь мужество, когда все люди делают вот так, а я буду делать по-другому. Почему? Почему? Потому что сердце новое. Потому что другое изнутри, я по-другому не могу. Потому что Божье И если оно во мне, оно никогда не совпадает с человеческим. Вот это надо понимать. И если Господь действительно есть, если Он живет в человеке, Он не такой, как очень часто люди называют себя верующим, таковым и не являются. Он обязательно проявляет себя. Его скрыть невозможно. Если Христос в сердце, Он обязательно проявляется в жизни. А Он в сердце тогда, когда у меня есть желание быть с Ним. Как Писание говорит, Бог с вами, когда вы с Ним. Это библейский текст. Бог с вами, когда вы с Ним. То есть сначала у меня желание быть с Богом, а затем Он во мне, а если во мне, Он проявляется. Для кого-то, может быть, это кажется теорией, друзья. Может быть, пусть будет так. Но вдумайтесь реально, я приведу простой пример. Если кому-то из нас в голову пришла мысль купить хорошую машину. Знакомая идея. Ночами спать не будем, где взять деньги? Ложимся с этой мыслью, встаем с этой мыслью. Это что? Я охвачен, я пленен этой мыслью. И мы не удивляемся, вот что поделаешь, ну, машину хочу, потому и спать не могу, денег негде найти. Друзья, аналогичный пример. Если Христос вас, захвачены им будете полностью. Я нередко в этой ситуации вспоминаю слова Павла, тоже мы будем позже рассматривать из послания к Ефесянам, об исполнении Духа. Павел приводит интересное сравнение, которое, ну никак, вот по нашим понятиям сегодня, оно какое-то несвятое сравнение. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Павел, ну ты вроде взрослый человек, Божий служитель, чего нам про вино-то напоминать? Обратите внимание, Павел приводит простой пример. И говорит, что вина-то немного человек может употребить. Ну сколько? Ну столько, чуть больше, да? Ну сравните, пожалуйста, массу вина, сколько там грамм, и сколько грамм или паундов в человеке. Так вот эта маленькая масса, ничтожная, ну 100, 150, 200 грамм, она подчиняет себе полностью всего человека. Или я ошибаюсь? У кого опыт прошлый был по этому поводу? Знакомый, да? Это все самый умный, самый грамотный, море по колено для таких людей, правда? Друзья, маленькая доза спиртного полностью управляет человеком. Не зря Павел привел этот пример. Если хоть немножко дадите возможность проявляться Духу Божьему, то все ваше естество отсюда и до самого низа, до самых пяток, оно будет Богу служить, будет Господь вас проявляться. Это не теория, друзья, это реальность. И вот к этой реальности Павел призывает. Почему о верующих слышно, что они верующие? И верующие действительно. Потому что Христос в сердце. Я услышал о вашей жизни. Громкая жизнь, скрыть ее невозможно. Спрятаться невозможно. Итак, друзья, это первое, на что мы обращаем внимание. Павел указывает, вот через эти простые слова говорит о том, что люди действительно показывают реальность нормальной жизни во Христе. Он видит в жителей Ефесов, христианах, живущих в Ефесе, видит тех, кто сделали этот выбор. Выбор сознательный в сторону Бога. И за это жизнь их меняется. Отношение к другим меняется. Да, согласно пониманию, отношения, или вернее, современного понимания, такое поведение можно назвать поведением белой вороны, правда? Но не такой, как все. Вот в этом-то и беда, что сегодня достаточно много людей, которые носят высокое имя христиан, ну, боятся быть белой вороной. Зачем? Зачем выделяться? Зачем выделяться? Друзья, не выделяйтесь. Никто вас не заставляет. Но если вы не выделяетесь, то этим самым вы показываете свое духовное состояние. Всего лишь навсего. Говорите о вашем отношении с Богом. Всего лишь навсего. Не надо выделяться, пожалуйста. Никто не заставляет выделяться. Но если Христос вас, вы другими будете, поймите правильно. Ну что общего у света со тьмой, скажите, пожалуйста. Ну ничего общего. Ну что общего у святости и греха? Что общего? Ну ничего. Это диаметрально противоположные вещи. И Писание явно об этом говорит. Друзья, давайте мы вот на это обратим внимание, пусть эта мысль останется в нашем сердце. Если Христос в вас, есть еще одно очень сложное библейское определение, то тело мертво для греха. Мы говорили с вами на нескольких беседах об этом. Если Христос в вас, вы другие, тело мертво для греха. И он проявляется, его невозможно скрыть. Как алкоголь, который человек употребляет, он начинает проявляться и в мышлении, и в поведении, и в поступках, правда, и в ориентации даже. Он проявляется. Почему мы, признавая этот простой греховный факт, здесь он спиртного, отказываемся признать факт действия Господня в нас? Почему? Какая еще здесь практика нужна? Господи, живи во мне. Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. А если Христос живет, то отсюда мысли мои в согласии с тем, чего ожидает Господь от меня. Поведение мое согласовано с тем, чего ожидает от меня Господь. Внешность, походка, питание, сон, работа и так далее, все отражает то, чего хочет от меня Господь. Друзья, это не законы, которые надо писать. Это может и не может делать. Это реальное проявление Христа. Согласитесь, что вот в этом как раз-таки существенное отличие между действием благодати и действием закона. Закон требует, а благодать учит. Как Павел пишет в послании к Титу, явилась благодать, спасительная для всех человеков, научающая нас, как нам правильно жить. Благодать произошла через, подсказывайте, Иисуса Христа. Писание прямо об этом говорит. Итак, если Христос в вас, новые люди, другие люди, если Он в вас. Следующее, на что мы обращаем внимание, это первое вступление, которое Павел здесь делает. Далее он ведет нас далее и говорит, ведет далее и говорит о том, как действует, что ожидает он, что он хочет видеть в верующих в Ефесе. И поднимает их на следующую ступень. И вот эта ступень для нас не совсем, может быть, и понятно, сложна. Мы обратимся ко второму слайду, помогите нам, пожалуйста. Павел пишет далее. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». И вот интересные моменты. Чтобы, о чем молится Павел? Обратите внимание, он молится о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, обратите внимание, какие титулы дает Павел Богу. Бог, Отец Славы, Бог Господа Иисуса Христа. И чтобы Он два действия в вас проявил. Обратите внимание на эти два действия. Первое, это чтобы просветил, первое, дал вам духа премудрости. Второе, просветил очи сердца или глаза сердца вашего. Сразу возникает вопрос. Павел, ну, наверное, ты немножко спутал. Надо бы эти занятия проводить с теми, кто пришел к Богу, чтобы Бог глаза им открыл, чтобы просветил их, да, духа дал. Павел, ну ты же сам в этой церкви 30 с лишним года трудился. Ты же излагал день изо дня в день библейские доктрины. Ты учил их, ты поднимал их. Павел, неужели ты плохо их научил? Что говоришь? Я хочу, чтобы Бог вам еще духа премудрости дал. А что, у них духа не было? Чтобы глаза открыл. А что, они слепые были? Возникают вопросы, правда? Именно вот эти слова, которые Павел адресует к духовным, духовно зрелым верующим, они явно указывают нам на то, что перед нами, друзья, перед теми, кто носит не напрасно имя христиан, стоит путь постоянного подъема. Это не значит, что жители Ефеса не имели Духа Святого. Это не значит, что они были настолько слепы. Если они были слепы, как бы они светили в жизни, вы не подскажете. Как бы они добрый пример оставляли, если бы они были бы слепы. Они бы не слепы в темноте, это что, чего только не наделаешь, правда? И беды наделаешь, и себе, и другим. Они действительно видели. Павел открывает важную истину. Поднимайтесь, друзья, христиане. Мы не имеем права здесь, на земле, даже если нас учил ведущий богослов Павел, мы не имеем права говорить достаточно, мы самые высокие. У нас церковь самая лучшая, у нас был самый лучший учитель. Нет права у христиан на это. Нет. Есть одна цель, которая открывается, подниматься дальше. Да, вы имеете некоторое познание, да, вы служите Богу, иначе жизнь ваша не была бы такой, в положительном смысле, громкой. Но ожидается далее, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения. Интересные мысли, дал вам духа премудрости и откровения. Друзья, важные моменты, действительно, независимо от того, сколько времени мы являемся верующими людьми, мы очень нуждаемся в том, чтобы дал нам Господь Духа премудрости и откровения, открыл нам. Многое непонятно, многое сокрыто. И для чего это нужно? Для чего Павел говорит, чтобы Бог дал вам Духа премудрости и откровения? Одна цель, обратите внимание, если мы на текст посмотрим, к познанию Его. Для чего нужен Дух Божий? Для чего? Чтобы понять Его, познать, увидеть, кто Он есть, более и более. Это первое, о чем молится Павел. Друзья, давайте положим себе на сердце тоже об этом очень серьезно думать. Возможно, сегодня и в моих отношениях, мои отношения друг с другом, мое отношение к церкви, к служению, к моим повседневным обязанностям, как я работаю, с кем я работаю, как отношусь и так далее, вполне возможно, очень ярко говорят о том, что эти вещи мне просто непонятны. Мне сначала нужно встать на первую ступень, чтобы жизнь моя была очевидна для других. Светом и примером. Чтобы я имел любовь, веру во Христа Иисуса, имел любовь к окружающим. А потом эта вещь будет только понятна. Друзья, действительно, серьезные вопросы поднимает для нас Павел, поднимает Священное Писание. Нужен дух премудрости и откровения, чтобы больше его познать. Второе, на что обращает внимание Павел или молится, о второй вещи очень важной, чтобы еще что-то проявилось в верующих в Ефесе у тех, кто, кого по праву можем назвать духовно зрелыми людьми, подготовленными к жизни. Он молится о том, чтобы Бог просветил глаза сердца или очи сердца вашего. И вот здесь для чего? Для чего нужно, чтобы глаза сердца были открыты? Открывает глаза, тоже важная истина, друзья. Открывает глаза сердца не человек, не конференции, не хороший автор через хорошую книгу. Простая библейская истина. Глаза открывает Бог. Глаза, внутреннее, правильное понимание открывает Бог. И вот для чего нужно, чтобы это было, чтобы глаза еще были открыты? Павел далее прямо пишет, чтобы вы познали. Опять познание, обратите внимание. На мой взгляд, вот вторая мысль, которую Павел здесь излагает, и он просит, чтобы глаза были открыты, чтобы Бог открыл глаза у его братьев, сестер по вере, для того, чтобы они поняли одну важную истину. Давайте мы коротко на ней обратим внимание. В каком городе жили ефесяне? Мы немножко об этом говорили. Очень тяжелый город. Рабовладельческий строй. Много других очень серьезных проблем. Никакой экологии, ни света, ничего. Иногда вот шутят, говорят, ну вот... Поехать в Германию, это, ну, это что, там свет есть или нет хоть в Германии? Люди настолько привыкли жить к своей стране, любить свою страну Америку, все есть, пожалуйста, чего только нет. Вот. Ну, а вот в стране-то, в Германии, там, а в России свет есть, а там душ есть. Ну, иногда улыбаются, простите, но, может быть, ирония, друзья. Ну, обращаемся к тексту Писания, чтобы Бог открыл глаза, чтобы вы что узнали. Вот когда действительно жизнь христианская, никогда она не будет спокойной. Никогда. Всегда будет противостояние. С самых разных сторон. Павел об этом прямо говорит. Противники везде, внутри и извне. И вот для того, чтобы доверие Богу сохранилось, нужно, чтобы пред вашими глазами постоянно была цель, куда вы идете. Вот почему нужно открыть глаза, чтобы вы помнили, чтобы вы понимали, чтобы это было у вас главным, ежедневным вашем обиходе, употреблении, куда вы идете. Стоит ли туда идти или нет? И обратите внимание, Павел говорит, я молю, чтобы Бог открыл глаза сердца, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания. Дальше, еще одно. И какое богатство славного наследия его для святых. Это вторая величайшая истина, которую Бог открывает. И третье. И как безмерно величие могущества Его в нас, действующих, верующих по действию державной силы Его. Важные вещи. Первое. К чему вы призваны? Второй очень важный момент. Это какое наследство вам приготовлено? И третье. Как Бог, какую силою Он может в нас проявляться? Павел молится об этом, чтобы глаза на это были открыты. Я думаю, что достаточно серьезный вопрос сегодня и к нам обращенный. Понимаем ли мы, друзья, что для нас Господь приготовил? Я хочу сослаться на одну библейскую мысль, очень важную. Когда правильное понимание, библейское понимание формируется у верующего человека, то бедствия, беды, трудности, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно, бедствия, трудности становятся маленькими и незначительными. Я сошлюсь на текст Писания. Павел пишет, второе послание Коринфянам, конец 4 главы. Кратковременные легкие страдания наше кратковременное, интересное выражение, наше, себя сюда включает. Вспомните, какие у него награды были от собратьев, помните? И камнями побивали, мертвыми считали за ноги, вытянули за город, и кораблекрушение, и избиение, и от своих, и от внешних. Помните, да, он об этом говорит, об этом в своем послужном списке за веру в Бога. И тем не менее он говорит, наши кратковременные легкие страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу при одном условии, когда мы смотрим, обратите внимание, а смотреть мы можем только глазами, когда мы смотрим на невидимое. Важный момент, когда перед нашим взором цель, вечность, которую Господь нам приготовил, вот тогда все то, с чем мы здесь соприкасаемся, пусть очень больное, очень трагичное, оно теряет вес, оно слабеет, оно не так сильно влияет на нас при одном условии, когда понимаем, куда мы идем. Есть поговорка у славян, стоит ли овчинка выделки? То есть, стоит ли ради непонятно чего здесь быть белой вороной, если другими словами? Именно этот вопрос Павел здесь поднимает. Поймите, друзья, к чему вас Господь призвал? Стоит ли после этого несерьезно относиться к себе? К себе, который носит имя верующего человека. Куда ты идешь? Другую мысль Павел поднимает и говорит, если только в этой жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Боже, почему? Боже, за что? Почему вот люди погибли? Я не пытаюсь сегодня оправдывать Бога. Я на одну мысль просто хочу обратить внимание. Если человек ушел с этой земли, и мы в панике, даже если его просто действительно зверски убили. Бывают такие случаи. Все, трагедия. Не трагедия, друзья. Если мы считаем, что трагедия, все потеряно, нам нужно просто идти к Богу и совершать раскаяние в неверии Богу. Если только в этой жизни мы надеемся на Христа, мы несчастные люди. Павел молится, понимает, что много будет еще, чем будут больше расти духовно в познании Христа верующие, тем сильнее будет противостояние. Поэтому очень важно всегда в памяти хранить, куда мы идем, друзья. Что для нас приготовлено. И не только это, не только то, что нам приготовлено, это одно, это то, что будет там завтра. А что сегодня мы имеем? Павел говорит, и чтобы глаза наши, Господь открыл еще на одну важную вещь, обратите внимание на стих 18, «И как безмерно величие могущества Его в нас». Друзья, вдумайтесь в эту мысль. Боже, что я могу сделать такой херенький, слабенький, вот сижу там на дотации, на велфере, что я могу сделать, Господи, миллионов нет. Друзья, какое безмерно величие могущества Бога в вас, верующих. Иногда страшно становится. Ты безбожник, Господи, прости меня. Ты великий, славный. Ты говоришь, рядом со мной находишься. Ты готов меня благословить, защитить, глаза мои открыть. А я паникую, все, не могу ничего. Господи, прости меня. Прости все, куда ни туда попал, ни в ту церковь, ни в ту деноминацию. Молю, чтобы Бог открыл глаза ваши. Чтобы вы видели, как Бог может проявляться в вас. Беда наша не в том, что мы этого, может быть, даже не знаем, мы никогда этого не испытываем. Дайте возможность Богу проявиться. Дайте. Бог не умер. Помните поступок Илии, когда он, фактически весь народ оказался в отступлении, и он один выступает против этой огромной армии колдунов, чародеев всевозможных, там, идолослужителей. И говорит, жив Бог. Обратите внимание, вот на фоне вот этого массовой подавленности, да, опущенности греховной, он заявляет, жив Бог. Илия великим был человеком. Только против Писания не надо идти. Писание прямо говорит, он был подобный нам. Отличительная его особенность была в том, что Богу верил, но не был особенным. Он не был особенным человеком. Он был подобный нам человек. Но когда обратился к Богу, Бог принимает участие в его жизни. Друзья, не опускайте рук. Не опускайте рук, прежде чем думать о том, падать ли перед какой-то очередной бедой, переживанием, трагедией, подумайте о том, чье имя вы носите. Подумайте об этих важных словах. Божий служитель молится о верующих. Откроем, Господи, глаза, чтобы они видели. Чтобы правильно понимали ситуацию. Я думаю, вспоминаете вы еще одну библейскую историю, когда трагедия, которая произошла со слугой Елисея. Помните, город окружили, в панике слуга. Все, погибли, слушай, армия такая, все, проиграем. Настолько спокойствие, удивительно спокойствие сохраняет Елисей. Он видит. Видит то, что этот в панике не видит. Будьте внимательны. Сблизься же с ним и будешь спокоен. И молится. То же самое, та же самая идея он выражает Богу. Как и Павел. Господи, открой глаза сердца Ефесян. Елисей молится. Боже, открой ему глаза, чтобы он увидел. Всего лишь на все, что нужно видеть, друзья. Когда все, казалось бы, рухнуло. Когда уже, как ты думаешь, смерть и все тебя с землей сравняют. Вдруг в этот момент открываются глаза. Имели не так давно разговор с одной сестрой, она рассказывает, жили когда в Союзе, ну там система работала своеобразно, конечно. И вот так вот тоже приглашает, так и слушает, говорит, ну вот почему вы не пришли на следствие? Ее пригласили на следствие, она не пришла. Почему вы не пришли на следствие? Вы говорит, я хочу вам привести просто пример. Вот был, ходил здесь один дипломат. Вот, ну шел дипломат, рядом был каток, ну потом дипломата не стало. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, раскатали его, понятное дело. Говорит, вы понимаете, против чего вы идете? Говорит, я не боюсь. Я не боюсь, потому что тот, кто со мной, больше того, кто вас. Обратите внимание. Угрозы, угрозы, да. И духовно мы будем позже говорить, когда завершать, даст Бог жизни, завершать знакомство с посланием к Ефесянам, будем говорить о духовном противостоянии. Будем говорить о войне, о духовной войне, которая обязательно, в которую обязательно будут вовлечены верующие люди. Только потому, что неверующие. И есть и оружие, которое может защищать ценности, но об этом позже, пока мы говорим о том, что Павел шаг за шагом ведет их к духовным высотам, к пониманию того, что такое церковь, как она функционирует и как вот это наследие мы призваны защищать. Но об этом позже. Итак, открой, Господи, глаза, чтобы они увидели вот то, что ты можешь сделать. Это одно, на что мы обращаем внимание. И второе, Павел плавненько переходит и говорит о том, последняя мысль, пожалуйста, помогите нам высветить ее. Во Христе Бог проявляет себя могущественной силой. Интересное выражение, смотрите, стих 20. В 19 стихе написано, как безмерно величие Божье в верующих. 20 стих, и вот этой же самой силой Бог воскресил Христа из мертвых. Обратите внимание, это не о другой категории силы идет речь, та же самая сила, которую, то есть этой же силою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Сегодня никто из христиан не смеет отрицать, надеюсь, пока еще не смеет отрицать, что Христос воскрес. Никто не имеет права отрицать. Павел приводит серьезную аргументацию и говорит, вы не отрицаете, что Христос был воскрешен? Нет. Он воскрешен был силой Божьей. Вот этой же силой, которую Бог воскресил Христа из мертвых, Он действует в вас. Сильный аргумент? Сильный. Этой же силой Господь действует и в вас. Но Он переходит, концентрирует внимание наше на Христе. Еще одна важная мысль. Когда мы говорим о церкви, Павел здесь начинает вводить нас, предлагать нам очень серьезную информацию относительно структуры церкви. Основой церкви является Христос. Бог Отец поставил Его главой церкви. Когда Христос пришел на эту землю, Он говорит, «Я создам церковь мою». Итак, понятие «церковь» в Священном Писании зиждется на главе церкви, Христе, ни на ком другом. Христос не пришел формировать деноминации, союзы, христианские организации, альянсы. Христос пришел создать церковь свою. Это серьезнейшее библейское основание, которое убеждает нас признать один факт, что согласно Божьему замыслу, все в христианстве должно быть от церкви и для церкви. Обратите внимание. все, если Он создает церковь, то все должно быть под крышей, простите за это выражение, под главой церкви. Потому что более церкви Бог ничего не видит на этой земле. И не предполагал создать, Писание ничего нам об этом не говорит, и не будет создавать. Главное, создается церковь. Поэтому все активности, все мероприятия, все обучение, евангелизация, все должно быть от церкви и для церкви. Мое глубокое убеждение сегодня под серьезным вопросом стоят так называемые парацерковные организации, околоцерковные организации. Я в Священном Писании не вижу, не нахожу основания для того, чтобы, говоря о Божьем деле, проводить его в отрыве от церкви. От церкви и для церкви. Главой церкви поставлен Христос. Управляет церковью Христос. Это мы всегда призваны понимать. Я думаю, что все те проповедники, служители, кто понимает, что они служат Христу, диатревства, эгоизма,